эфире «Свобода в полдень». Сегодня 23 ноября, понедельник. У микрофона Евгения Назарец и за режиссерским пультом Олег Львов. И вот главная тема нашей программы. Третья годовщина со дня смерти в Лондоне политэмигранта и бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Расследование дела по-прежнему не принесло результатов, но существенно испортило российско-британские отношения. Сегодня президент России Дмитрий Медведев даст интервью белорусским журналистам. Перспектива ювенальной юстиции в России связана с отношением к соблюдению прав ребенка в стране, дискуссия в правозащитном сообществе и в Госдуме. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». 3 года назад в Лондоне от отравления радиоактивным полонием 210 умер бывший сотрудник Федеральной службы безопасности России Александр Литвиненко. Следственные органы Великобритании обвиняют нынешнего депутата Государственной Думы России от ЛДПР Андрея Лугового в том, что именно он отравил политэмигранта Александра Литвиненко. Российские официальные лица с такой версией этого убийства не согласны. Обе стороны ссылаются на тайну следствия, поэтому спустя 3 года многие обстоятельства гибели Александра Литвиненко по-прежнему вызывают немало вопросов. С подробностями Елена Власенко.
Факты пытались установить 3 инстанции. В Гамбурге, Лондоне и в Москве были возбуждены уголовные дела. Королевская прокуратура Великобритании, рассмотрев собранные Скотланд-Ярдом доказательства, решила, что обвиняемым по делу является Андрей Луговой, который якобы умышленно отравил Литвиненко. В мае 2007 года в Россию был направлен запрос об экстрадиции Лугового. Его исполнение ждут в Королевской прокуратуре и Скотланд-Ярде. Генеральная прокуратура Российской Федерации возбудила дело по факту смерти Александра Литвиненко и покушения на убийство его партнера Дмитрия Кофтуна. Ведомство направило в Великобританию документы для признания вдовы Александра Литвиненко Марины, потерпевшей по уголовному делу. Однако стать потерпевшей она отказалась. Почему Марина Литвиненко отказалась быть потерпевшей? Этот вопрос задала ей корреспондент «Радио Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
Прямых контактов ни с прокуратурой, ни с следователями из России у меня не было. Российские следователи были в Лондоне в 2007 году, и я ими не была допрошена, потому что я отказалась участвовать в этих допросах. То, что я с самого начала была на стороне расследования здесь, в Англии, я неоднократно заявляла. И мне кажется, как происходит здесь, в Англии, потерпевшим не объявляют следственные органы. Существует как бы другая форма, где подается иск на возмещение ущерба, нанесенного вследствие преступления. Мой адвокат этот иск оформляет уже практически в течение 2 лет.
Россия и Великобритания ратифицировали Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам и Европейскую конвенцию о выдаче. Тем не менее, за 3 года Королевская прокуратура и Следственный комитет так и не решили вопрос о том, какие именно материалы дела ведомства должны друг другу переслать. В Следственном комитете считают, что британские следователи всех материалов дела им не выслали, а без них нельзя завершить российское расследование, в частности, рассмотреть вопрос о причастности к смерти Александра Литвиненко Андрея Лугового. В Королевской прокуратуре не согласны с претензиями российских коллег. Так, пресс-секретарь Королевской прокуратуры Джули Седден в интервью «Радио Свобода» сказала, что убит был британский подданный на британской земле, поэтому в Великобритании убеждены, что преступника должны судить в британском суде. Третьей инстанцией, в которой было заведено уголовное дело в связи с отравлением Литвиненко, была прокуратура Гамбурга. Там расследовали лишь одну сторону дела Литвиненко. Дмитрий Кофтун, деловой партнер покойного, предположительно вез на территорию Гамбурга полоний. Следы вещества нашли в его доме и доме его бывшей супруги. Однако Кофтуну даже не предъявили обвинений. Достаточных доказательств его вины следствие не нашло. Из-за этого дело было закрыто 1,5 недели назад. За несколько дней до смерти Александр Литвиненко продиктовал своему другу Александру Гольдфарбу прощальное послание. В нем были строки, посвященные Владимиру Путину, ныне премьер-министру России. Александр Гольдфарб в интервью «Радио Свободы» заявил, что близкие Литвиненко по-прежнему считают Владимира Путина причастным к его смерти и по-прежнему не располагают достаточными доказательствами этой версии.
То, что что касается личного участия господина Путина в этом вопросе, то тут, естественно, никаких доказательств нет. Есть у нас, как у друзей и родственников, уверенность, что без него это не могло обойтись. И уж во всяком случае, то, что он взял под свое крыло, почти что персональное крыло Андрея Лугового, и, так сказать, рулит всем этим процессом в определенном русле, говорит о том, что ему есть что скрывать.
Факты о смерти Литвиненко не удастся узнать, по крайней мере, до тех пор, пока Королевская прокуратура и Следственный комитет не уладят вопрос о документах, которые должны друг другу переслать. Пока же дело открыто, тайна следствия не позволяет говорить о нем подробно. В результате наблюдатели разделились на две группы. Кто-то составляет теории заговоров, а кто-то молчит. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 13 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня хоронят священника Даниила Сысоева, убитого 19 ноября. Президент России Дмитрий Медведев сегодня проведет встречу с правозащитниками. До 104 человек возросло количество погибших в результате взрыва в шахте в Китае. Сегодня должны быть объявлены итоги президентских выборов в Румынии. Правительство Афганистана рассматривает возможность участия движения «Талибан» в заседании Всеафганского совета старейшин. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх прибыл с визитом в США. На Украине, где 17 января пройдут выборы президента, сегодня начала работу миссия наблюдателей ОБСЕ. Майкл Джексон посмертно стал лауреатом премии American Music Awards в 4 номинациях. Таковы новости к этому часу.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». От поддержки «АвтоВАЗа» к спасению российского автопрома, причем по китайскому рецепту. Даже такие причудливые экономические рецепты обсуждают сегодня российские газеты. И при этом автомобильная общественность страны по-прежнему заряжена на акции протеста. Ведь вопрос о повышении транспортного налога и заградительных пошлинах на иномарки отнюдь не закрыт. С подробностями публикаций на эти темы и комментариям эксперта в студии прямого эфира программы «Свобода в полдень» наш обозреватель Валерия Шабанова. Валерия, добрый день.
Добрый день, Евгения. Завтра первый вице-премьер Игорь Шувалов соберет чиновников, чтобы обсудить проект концепции развития российского автопрома до 2020 года. Предварительный вариант программы, написанный экспертами Boston Consulting Group по заказу Минпромторга, был представлен 10 ноября. Авторы документа определили три возможных сценария развития отрасли. Текущий, госрегулирование не меняется, партнерство и крупный экспортер. Если ничего не менять, пишут ведомости, российские автозаводы в основном перейдут на сборку иномарок по контрактам. Отрасль по-прежнему не будет консолидирована, а около половины спроса на автомобили будет удовлетворяться за счет импорта. Этот вариант экспертов не устраивает. Но спасти автопром за счет полного закрытия рынка для зарубежных автомобилей тоже не получится. В этом не заинтересованы ни потребители, ни государство. Так что, скорее всего, чиновники все же уберут из концепции положение о повышении пошлин на иномарки, говорит сотрудник компании, представители которой участвуют в работе комиссии. 10 ноября Шувалов заявил, что повышать пошлины на иномарки больше не планируется, напоминает собеседник ведомостей. Основными вариантами развития производства легковых автомобилей в проекте концепции называется партнерство российских автопроизводителей с зарубежными, с последующим созданием на базе отечественных предприятий крупных экспортеров. Судьба же, если не всего российского автопрома, то его яркого представителя АвтоВАЗа должна решиться на этой неделе во время визита Владимира Путина в Париж. К концу недели должна быть определена схема господдержки АвтоВАЗа. Рассказали ведомости, несколько приглашенных на завтрашнее совещание совещание у первого вице-премьера Игоря Шувалова, где будет обсуждаться и этот вопрос. Со временем контроль над заводом может получить Рено, пока правительство думает, не дать ли ему через Ростехнологии еще 50 миллиардов рублей. Весной АвтоВАЗ таким образом получила от правительства 25 миллиардов в виде субсидий от Ростехнологий, напоминают «Ведомости». Ну а Владимир Аветисян, председатель правления компании «Объединенные автомобильные технологии», в интервью этому же изданию заметил, что для поддержки АвтоВАЗа нужны не рыночные меры воздействия на экономику, а серьезные протекционистские меры. Спасут ли такие меры отечественный автопром? И вообще, что может его спасти? Эти вопросы я задала председателю движения автомобилистов России Виктору Пахмелкину.
С моей точки зрения, спасение отечественного автопрома в том виде, в каком он существовал в советское время, невозможно. Время для этого безнадежно упущено. Но в это время АвтоВАЗ и его собратья зарабатывали деньги, не гоняясь совершенно за качеством и безопасностью. Мы и так отставали хронически от развитых автомобильных стран, а за эти десятилетия отстали безнадежно. Единственное, что можно делать в рамках автомобильной промышленности Российской Федерации, это то, что делается последние годы. То есть это совместное предприятие, когда берется раскрученный автомобильный бренд, зарубежные технологии, соответствующие специалисты, и на нашей базе производится автомобиль. Что можно тут делать? Только повышать локализацию, то есть, так сказать, все больше и больше деталей, запчастей и оборудования собирать на территории Российской Федерации. Других альтернатив я не вижу. Попытки спасти АвтоВАЗ, то видя, в ком он существовал, так сказать, путем повышения таможенных пошлин, вливания в него кучи денег, эти попытки предпринимались многие последние годы. Чего не привели, известно. Вновь и вновь ставится вопрос о спасении отечественного автопрома. То есть это яма, пропасть, в которую можно падать бесконечно и тратить бюджетные деньги.
Ну, такова точка зрения председателя движения автомобилистов России Виктора Пахмелкина.
Валерия, но ведь все эти дискуссии насчет спасения ли АвтоВАЗа в отдельности или целиком всего российского автопрома, они развиваются на фоне все большей политизации российского автомобильного движения, автомобильной общественности, и справедливости ради, надо отметить, поводы для этого остаются. И повышение транспортного налога вроде бы отменено, но все-таки состоится на региональном уровне. Ну и с заградительными пошлинами на иномарки тоже вопрос открытый.
Ну, и вот как раз сегодня есть информационный повод, который обсуждается в газетах, ибо вчера в Новосибирске завершился съезд Федерации автовладельцев России. Главным результатом мероприятия стало решение о создании на основе этой структуры одноименного общественно-политического движения, которое могло бы принимать участие в местных выборах. На съезде также избран новый председатель, глава Алтайского отделения «Свободы выбора» Виктор Клепиков. А получил он известность, как напоминает «Коммерсант», когда представлял в суде интересы Олега Щербинского. Он также принял участие в съезде как делегат от Алтайского края. Ну, а Олег Щербинский, напомним слушателям, проходил обвиняемым по делу о гибели в ДТП алтайского губернатора Михаила Евдокимова. К работе обновленной Федерации автовладельцев России активный интерес проявило местное отделение КПРФ. Результатом такого интереса стало заключение соглашения с Новосибирской областной организацией коммунистов о совместных действиях. Первый секретарь Новосибирского обкома партии, депутат Госдумы Анатолий Локоть, заявил, что у автомобилистов страны накопилось немало вопросов к партии власти. Вот часть из этих вопросов, Евгений, вы сейчас и перечислили. И Анатолий Локоть их тоже перечисляет. Повышение пошлин на ввоз подержанных иномарок, применение ОМОНа против демонстрантов в Владивостоке в 2008 году, эпопея вокруг транспортного налога в 2009. Все это не оставило сомнений, Федерации автовладельцев не удастся никуда уйти от политики. Конец цитаты. Между тем, представители других движений автомобилистов скептически оценивают перспективы альянса Федерации с КПРФ. Александр Барашков, координатор движения «Тигр», с выступлением которого в Владивостоке год назад начались массовые протесты автомобилистов, рассказал «Коммерсанту», что у «Тигра» уже был неудачный опыт взаимодействия с коммунистами. «Даже свои митинги мы проводили по заявкам крайкома КПРФ», вспоминает господин Барашков. «Но быстро стало понятно, что они работают с нами по заказу администрации края, с которым крайком очень близок. И очень быстро всю совместную деятельность пришлось свернуть. Мы и так пользовались популярностью, а коммунистов после каждой успешной акции отчитывали в администрации». Вот и «Время новостей» пишет о том, что о едином фронте водителей пока говорить не приходится. Господин Клепиков, избранный главой Федерации, вот этой самой, обновленной, прибыл на съезд в качестве руководителя алтайского отделения другой организации автомобилистов «Свободы выбора», но, как утверждает лидер этого движения Вячеслав Лысаков, Клепиков не имеет к этой организации никакого отношения. Ну и вообще, господин Лысаков в целом скептически относится к Новосибирскому съезду и к деятельности Федерации автовладельцев России, упрекая эту структуру в самопиаре. Алексей Макаркин, вице-президент Центра политических технологий, говорит вот что. Наиболее радикальная часть активистов, разгневанных в том числе и недавней историей с транспортным налогом, неизбежно политизируется. И неудивительно, что блокируется с наиболее оппозиционной из парламентских партий.
Ну что ж, очевидным остается одно. Движение автомобилистов есть, пусть пока напоминает не политическое, а броуновское. Об этом сегодня пишут российские газеты. Валерия Шабаева была в студии. Сегодня должны быть объявлены итоги президентских выборов в Румынии. Согласно предварительным результатам, во второй тур голосования выходит нынешний глава государства Троян Басеску и лидер социал-демократической партии Мирча Джоана. После подсчета примерно половины бюллетеней, поданных в минувшее воскресенье, нынешний президент выигрывает у соперника порядка 4%. И второй тур выборов назначен на 6 декабря. И сейчас с подробностями в связи с прошедшими воскресенье румынскими выборами. В эфире программы «Свобода в полдень» мой коллега Андрей Шароградский. Он находится в пражской студии «Радио Свобода». Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Ну, это первые выборы президента после того, как 3 года назад Румыния вступила в Европейский Союз. Я думаю, это очень важно отметить. Кроме того, Троян Басеску уже руководит страной последние 5 лет, и он добивается нового мандата, все время подчеркивая, что переизбрание его президентом позволит провести те реформы, на которых он настаивает. В октябре правительству Румынии под руководством Эмиля Бока, это правоцентристское правительство, ему был вынесен вотум недоверия. Страна оказалась в еще более сложной экономической ситуации, чем ранее, в связи с тем, что из-за отсутствия эффективного правительства Румынии последние месяцы правит временный кабинет министров. МВФ отказался выделять очередной транш кредита, предоставленного Румынии, и, несомненно, это все сильно усложнило ситуацию. Еще вчера некоторые средства массовой информации, ссылаясь на экзит-пулы, говорили о том, что Троян Басеску может выйти победителем этих выборов уже в первом туре, однако потом эти данные были скорректированы, и выяснилось, что у него действительно около 33% голосов, а его главный соперник Мирча Джоана набрал чуть более 29%, это, как вы только что упомянули, после подсчета приблизительно половины бюллетеней, официальные данные, так что очевидно, что второй тур состоится, и состоится он 6 декабря этого года. Всего в выборах участвовали 12 кандидатов, в том числе представитель национал-либеральной партии Кринан Танеску, мэр Бухареста Сорин Опреску также участвовал в этих выборах, но какую-то конкуренцию, серьезную конкуренцию двум лидерам эти политики составить не смогли. И еще одна важная деталь этих выборов. Вместе с ними проводился и референдум. Референдум касался изменений в структуре управления страной. В частности, предлагалось сократить парламент из двухпалатного парламента Румынии, который есть сейчас, превратить его в однопалатный. Таким образом, количество депутатов сокращается с 500 до 300. Так вот, абсолютное большинство высказалось именно за это сокращение, и это одна из реформ, которые сейчас предлагает нынешний президент Троян Басеску. Так что можно говорить, что он лидер перед вторым туром. Судя по всему, это довольно очевидно. Евгения.
Андрей, спасибо. В эфире «Радио Свобода» был обозреватель нашей радиостанции Андрей Шароградский. И сегодня должны быть объявлены итоги прошедших вчера президентских выборов в Румынии. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня президент России Дмитрий Медведев даст интервью белорусским журналистам. В резиденцию в Барвихе приедут 1,5 десятка представителей как официальных, так и негосударственных средств массовой информации. В истории суверенной России это первое приглашение в Москву независимых белорусских масс-медиа, которые с легкой руки президента Беларуси Александра Лукашенко попали в разряд нечестных. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Накануне отъезда в Россию разразился скандал. Информационная компания «Белопан» отказалась от поездки. По словам директора агентства Олеся Липая, ограничения появились уже на стадии подготовки. Так, агентству не позволялось анонсировать события, а публиковать материалы разрешалось лишь на основании официальной стенограммы. На встречу с президентом России белорусские СМИ не напрашивались, говорит Олесь Липай. Это была инициатива Кремля. И ответ на вопрос, кому это больше нужно, очевиден. Буквально накануне пресс-служба российского президента отреагировала на демарш агентства. В частности, информационным компаниям предоставлено право оперативно передавать в Минск сообщения по итогам интервью Дмитрия Медведева, не дожидаясь официального текста. Учитывая изменившиеся условия, «Белопан» считает свое участие в интервью с президентом России возможным и с удовольствием принимает приглашение. А вот представители других изданий связывают с приглашением в Москву неожиданные трудности на внутреннем фронте. Четыре независимые газеты «Народная воля», «Наша Нива», «Комсомольская правда в Белоруссии» и «Вабанк» получили официальное предупреждение от Министерства информации. «Наша Нива» и «Комсомолка» формально стали жертвами свиного гриппа. Еще в начале ноября заместитель министра информации Лилия Ананич заявила, газеты, которые дезинформируют общество, будут наказаны по всей строгости закона. Однако, как считает главный редактор еженедельника «Наша Нива» Андрей Дынько, причиной может быть не только ситуация с освещением бездеятельности властей в условиях эпидемии.
Два не давали подтверждения никому, тут раптом в один день.
Года два Министерство информации вообще никому не выносило предупреждений. А здесь вдруг в один день предупреждены все крупнейшие негосударственные издания. И это удивительным образом происходит на следующий день после того, как было объявлено, что журналистов независимых изданий из Беларуси пригласили на встречу с президентом Медведевым.
Журналистов незалежных СМИ запросили на встречу до президента Медведева.
Газета «Народная воля» едет в Москву с желтой карточкой от Мининформации за материал, призывающий граждан противостоять возможным подтасовкам на предстоящих выборах депутатов местных советов в следующем году и президентских выборах в начале 2011 года, говорит главный редактор газеты Иосиф Середич.
Николи не запрошаем до никаких террористичных акций.
Мы никогда и никого не призывали к террористическим акциям. Мы говорили, если будет нарушаться закон, белорусский народ имеет право на защиту и Конституции, и закона. Мы знаем из интервью Лукашенко, у нас действительно нарушался закон. Лукашенко сказал, что сам дал команду изменить данные подсчета голосования. Так если сам государь нарушает закон, неужели народ не имеет права потребовать, чтобы он исполнял законы Республики Беларусь?
Народ не имеет права запотребовать, чтобы он выполнил этот закон.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко общается с представителями российской прессы регулярно. Последний раз он принимал журналистов из России 2 октября, обрушившись с резкой критикой в адрес премьер-министра России. Владимир Путин был обвинен в газовых конфликтах между Москвой и Минском, препятствовании военному сотрудничеству России и Беларуси, в политическом давлении на Минск и срыве интеграционных процессов в союзном государстве. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Сегодня в 19:07 время гостей на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. Переход на цифру о роли государства, об озабоченности телевизионной индустрии и о соблюдении интересов телезрителей. Об этом разговор с заместителем министра связи и массовых коммуникаций Александром Жаровым и профессором МГУ Андреем Рихтером. В 19:07 время гостей на Радио Свобода. Сразу после выпуска новостей перспективы ювенальной юстиции в России. Об этом далее в программе «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:30, в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня проведет встречу с членами Совета по содействию развитию гражданского общества и правам человека. Сообщается, что главными темами встречи станут борьба с коррупцией, ситуация в судебной системе и в армии. В Москве сегодня пройдут похороны священника Даниила Сысоева, убитого 19 ноября в храме Петра и Павла в Ясенево состоялось отпевание погибшего. Несколько сотен человек приняли участие в крестном ходе в память об отце Данииле. Сегодня исполняется 3 года со дня гибели в Великобритании бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. Он умер 23 ноября 2006 года в Лондоне в результате отравления радиоактивным полонием. До 104 возросло число погибших в результате взрыва в шахте в китайском городе Хэган. Поисково-спасательные работы продолжаются. Сегодня должны быть объявлены итоги президентских выборов в Румынии. Согласно предварительным данным, соперничать во втором туре будут действующий президент, правоцентрист Траян Бесеску и лидер социал-демократической партии Мирча Джоане. На переговорах в Мюнхене по урегулированию проблемы Нагорного Карабаха международные посредники заявили о достижении прогресса, однако подробностей не сообщается. На Украине, где 17 января пройдут выборы президента, сегодня начала работу миссия наблюдателей ОБСЕ. Правительство Афганистана рассматривает возможность участия в планируемом заседании Лоя Джерги представителей движения «Талибан». Премьер-министр Индии Манмохан Сингх прибыл в воскресенье в США с четырехдневным официальным визитом. На вторник запланирована его встреча с президентом США Бараком Обамой. Российский ледокол «Капитан Хлебников», застрявший во льдах Антарктики со 105 британскими туристами, прибыл в аргентинский порт Ушуая. Как сообщили в дальневосточном морском пароходстве, которому принадлежит судно, экипаж ледокола и его пассажиры чувствуют себя хорошо. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
В Москве 12:32, у микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Необходимость приведения законодательства Российской Федерации в соответствии с положениями Конвенции ООН о правах ребенка побудила Государственную Думу России в очередной раз обсудить вопрос ювенальной юстиции. В 2000 и 2003 годах уже было предложено несколько авторских проектов законов о ювенальной юстиции. Но они вошли в противоречие с законодательством, поскольку вовлекали в процесс неправительственные организации. Какие именно механизмы системы наказания может изменить ювенальная юстиция сегодня, выясняла наш корреспондент Тамара Лиленкова.
В ряде российских регионов уже проводились экспериментальные проекты по созданию ювенальных судов. Их появление дало хорошие результаты. Число повторных преступлений, совершенных подростками, уменьшилось. Для этого, правда, потребовалось вмешательство в личную жизнь неблагополучных семей, психологов и социальных работников. Рассказывает директор Национального центра по предотвращению насилия «Анна» Марина Песклакова.
У нас, допустим, на сегодняшний день лишение родительских прав, это органы опеки и попечительства, так или иначе все равно происходит вмешательство, комиссии по делам несовершеннолетних и так далее. Только, к сожалению, просто очень много работает до сих пор советских механизмов и советского менталитета, которые больше построены на подавление, наказание, больше на карательные меры, чем на профилактические. И уж, конечно, даже если ребенок совершил преступление, должны быть шансы какой-то реабилитации, не только карательные.
С тем, что существующая система российского законодательства нуждается в изменении в части, касающейся несовершеннолетних, согласен и президент региональной общественной организации содействия защиты прав детей и права ребенка Борис Альтшулер.
Современная система, существующая в России, совершенно карательная в отношении семьи. И вот эти примерно 115-120 тысяч детей, новых сирот в год, это прямой результат действия государственной машины. Мы называем ее «фабрика сиротства». Есть заинтересованные силы, есть Россиротпром этот самый, есть круги, для которых питаются буквально этой детской бедой. У нас, если ребенка отбирают, его делают сиротой, на это выделяются очень большие деньги на него. Ясно, что это выгодно кому-то. Нам нужна современная система защиты детства. Сегодня такой системы в стране просто нет. На самом деле все действия должны быть направлены на укрепление семьи, сохранение семьи для ребенка. В крайнем случае, если нельзя ребенка оставлять с кровными, все равно должна быть замещающая семья, но в первую очередь сохранение кровной семьи. Введение этих специальных судов, специальное рассмотрение именно предполагает то, что в Ростовской области, что суд выносит определенные постановления, которые заставляют систему на местах наконец немножко шевелиться и работать, и что-то делает с этими детьми, в смысле их какого-то наставничества, устройства, работы с семьей, профессиональной работы, не разрушительной, а наоборот, восстановительной.
Так получается, что введение ювенальной юстиции в российский обиход по-прежнему требует организации специальных служб, которые будут ее решение поддерживать. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
В связи с темой ювенальной юстиции, или иначе говоря, юстиции для подростков, и сегодняшний опрос Радио Свобода. Может ли государство защитить детей от семейного насилия? С таким вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Улан-Удэ с народом общалась корреспондент Радио Свобода Анна Батурина.
Все происходит внутри семьи, как может государство защитить? Ну, соседи все будут молчать, никто ничего не говорит. Много же пишут статей, что как где-то что-то случилось, соседи все молчали.
Государство, наверное, вряд ли. Это нужно перестраивать менталитет наших людей, наших родителей. Я сама педагог, в общем, много лет работаю в детском саду и вижу абсолютно различные семьи. И здесь нужно менять все в корне. Все идет, закладывается вот буквально с нулевого возраста ребенка. Как родители к нему относились в детстве, то же самое будет в итоге во взрослой. Боюсь, что здесь ничего государство не сделает.
Для этого есть органы внутренних дел. Сложно сказать, не знаю точно.
Государство? Нет, не всегда. Больше нужно с родителей спрашивать, и наказывать родителей надо.
По-моему, не может, и не оно должно. Это должно быть воспитание изначально дома, чтобы сами родители были другими, нормальными.
Должно быть, но не верю, что у нас будет государство. Да это. А я не верю.
А что оно может, государство? Государство не знает сплошь и рядом, что происходит в семье. И государство не до того, что происходит в семье. Прежде всего, родители и близкие этой семьи.
Вообще, я думаю, вряд ли, потому что я даже такие учреждения не знаю. Центры там или какие-то некоммерческие организации. Дети, они, по-моему, даже не знают какие-то анонимные телефоны. Ну, не каждый ребенок знает, там, что он может быть защищен. В любом случае, какие-то вот такие организации должны быть.
Раньше защищали же, правильно? В советское время. Милиция, там, учителя приходили домой. Ну, а сейчас я уже, по-моему, на самотек.
Ну, а вот когда наши дети учились, уже такого, мне кажется, не было.
Оно должно защищать детей от насилия. Конечно, как не государство, кто?
Нужна какая-то очень серьезная система, ну, на уровне вообще всего общества. Ну и, конечно, вообще сознание, к чему это приводит в итоге, что потом люди вырастают уродами моральными, количество своих собственных детей. Начинается, наверное, вообще с детского сада, со школы. И, допустим, если ребенок пришел в детский сад и на нем, скажем, синяки, то тогда нужно обратить внимание на это. Воспитатель в первую очередь, конечно. В итоге, конечно, правоохранительным органам это все только было.
Я тебя перебиваю, я считаю, что Россию нужно лечить от беспробудного пьянства, да? Когда уже мозги у людей сварились, отсутствуют. И они насилуют своих детей собственных.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, может ли государство защитить детей от семейного насилия.
Опрос записала корреспондент Радио Свобода Анна Батурина.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, остановленный ровно год назад, в ближайшее время собирается возобновить работу. Экологи против возобновления производства. Местные и федеральные власти видят в реанимации предприятия спасение от возможного социального взрыва в одном из многочисленных моногородов в Байкальске. На очередной сессии законодательного собрания Иркутской области министр экономического развития региона Владимир Пашков заявил, что для запуска БЦБК все готово. Какую реакцию вызвала эта новость в самом Байкальске, расскажет корреспондент Радио Свобода в Иркутской области Екатерина Вертинская.
Ориентировочно запустить БЦБК планируют в конце января 2010 года. Эта новость была как гром среди ясного неба и для местных экологов регионального отделения Байкальской экологической волны. Сопредседатель волны Марина Рихванова не устает повторять, что без нарушения действующего законодательства запустить БЦБК нельзя. Помимо того, что на комбинате сжигается лигнин, отходы деятельности через грунтовые воды просачиваются в Байкал. Есть еще и другая угроза – землетрясение. В прошлом году, когда было сильное землетрясение, эпицентр которого был всего в 30 километрах от БЦБК, руководство комбината не пустило на свою территорию специалистов Института земной коры.
Потому что могли возникнуть, появиться скрытые дефекты, которые проявятся даже при слабом землетрясении. Может быть, где хранятся какие-то опасные вещества. И будет очень сильная авария. Байкал – это 94% пресной воды России. И прежде всего надо думать о том, чтобы его сохранить и дать возможность людям получить другие виды деятельности.
Байкальск – моногород. Большая часть населения была связана с комбинатом. На сегодняшний день в службе занятости числятся 700 человек. Будущее Байкальска – сотрудники экологической волны, да и сами байкальчане связывают с туризмом.
В рамках нашего проекта «Создадим будущее Байкальска», где мы поддержали несколько проектов социального предпринимательства в Байкальске, в том числе мы поддержали открытие новых специальностей на базе филиала Ангарского колледжа, специальности по туризму. Это платная специальность, но набрано 6 человек из Байкальска, это уже, наверное, о чем-то говорит. То есть люди же связывают будущее с туризмом.
Марина обратила внимание на то, что ни на одном пикете или митинге, который проводили уволенные работники комбината, не было требования запустить БЦБК. Люди только просили рабочие места. Сопредседатель экологической волны убеждена, что трудоустроить нуждающихся в работе байкальчан можно и на демонтаже целлюлозного комбината. За то время, пока его осуществляли бы, инвесторы создали бы немало рабочих мест на альтернативных предприятиях. Но сейчас заинтересованные люди постепенно уходят из Байкальска, говорит министр экономического развития региона Владимир Пашков.
Как только замаячил призрак работающего БСБК, часть компании, я не хочу их называть, но они отказались от реализации тех проектов, которые там, их на самом деле три. Часть компании, они не отказались, продолжают это делать в надежде, что БСБК будет все-таки остановлен в ближайшей перспективе.
Не факт, что оптимизм этих оставшихся пока компаний сохранится надолго, а вернуть их потом будет сложнее. Тем временем Байкальская экологическая волна продолжает борьбу за озеро. Ее сотрудники планируют проводить митинги, пикеты, писать запросы во все возможные инстанции. Положительный опыт у организации уже есть, ведь смогли же они отвести нефтепровод от Байкала. Возможно, смогут и спасти Байкальск. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Еще один моногород в России, Пикалево, снова может стать источником проблем. Этот городок в Ленинградской области положился в решении своих проблем на государство, но облегчение было недолгим. Со 2 июня, когда пикалевцы добились внимания премьер-министра, перекрыв федеральную трассу, прошло всего полгода, а пикалевский комплекс по производству цемента может быть снова остановлен. Такая угроза возникла из-за прекращения компанией «Апатит» поставок сырья. Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков послал телеграмму в Министерство промышленности и торговли с просьбой срочно разобраться в ситуации. Рассказывает петербургский корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Казалось, о летних событиях, когда из-за остановки нескольких предприятий большинство трудоспособного населения города Пикалево могло остаться без работы, успели позабыть. Тогда прилетел премьер-министр и одним волевым усилием выправил ситуацию, но оказалось, что не навсегда. По информации, полученной от компании «Базл Цемент», компания «Апатит», поставляющая сырье, нефелиновый концентрат предприятию «Базл Цемент» Пикалево, в одностороннем порядке прекратила его поставлять, разрушив всю производственную цепочку. Из-за этого «Базл Цемент» Пикалево сейчас работает на складских остатках сырья. Одна за другой останавливаются печи глиноземного цеха. Если «Апатит» не возобновит поставки сырья, через несколько дней все пикалевское производство может снова остановиться. Надо напомнить, что «Апатит» подписал контракт с партнерами лишь до 16 ноября, поскольку настаивает на увеличении стоимости сырья более чем вдвое. Но еще летом Федеральная антимонопольная служба России предупредила, что это приведет к убыткам на «Базл Цемент» Пикалево и снижению рентабельности более чем на 20%. Ситуацию комментирует научный руководитель Центра исследований и модернизации Петербургского европейского университета Дмитрий Травин.
Когда Путин лично разрешил тот пикалевский кризис, мы, по сути дела, пришли в рамках вот этой маленькой пикалевской истории от рыночной экономики к административной экономике советского типа. Рынок определил, что не складывается цепочки, невыгодно производить продукцию. Но Путин приехал, разрулил ситуацию. По рентабельности тогда никто не думал. Более того, даже если предположить, что экономическая эффективность была как-то просчитана, в экономике что-то поменяется, и любые административные расчеты всегда искажают картину или быстро устаревают. И мы получили точно то же самое, что получали в административной экономике советского типа. Через какое-то время административная цепочка развалилась, и каждая сторона стала говорить, что мы хорошие, а вот наши конкуренты плохие. Такого рода советские системы, конечно, можно устроить в случае там одного-двух Пикалевых, но понятно, что это невозможно в масштабах всей страны.
Между тем, губернатор Ленобласти Валерий Сердюков срочно телеграфировал в Минпромторг, сообщая о срыве договоренностей, достигнутых межведомственным штабом по урегулированию ситуации и прося срочно разобраться в происходящем. В понедельник совещание с руководством предприятия Пикалевского комплекса намерен провести заместитель председателя правительства Игорь Сечин. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня хоронят священника Даниила Сысоева, убитого 19 ноября. Президент России Дмитрий Медведев сегодня проведет встречу с правозащитниками. На Украине, где 17 января пройдут выборы президента, сегодня начала работу комиссия наблюдателей ОБСЕ. Таковы новости к этому часу.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
3 года со дня смерти Александра Литвиненко. Почему его жена не хочет быть потерпевшей?
Комментарии экспертов.
Праздник, когда отключают газ. О чем договорились премьеры России и Украины Путин и Тимошенко?
Право автора.
Журналист Юрий Вачнадзе. Энди Гарсия в роли Михаила Саакашвили. Политический шоу-бизнес по-грузински.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Ее продолжают новости экономики. У микрофона Диана Асонова.
Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России за 9 месяцев 2009 года, снизился более чем на 48%, до 9 миллиардов 975 миллионов долларов, говорится в материалах Федеральной службы статистики. В целом объем иностранных инвестиций в Россию в январе-сентябре составил примерно 54,7 миллиарда долларов. Это на 27,8% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, увеличилась в октябре на 1,3%, до 5 миллионов 840 тысяч человек. Уровень безработицы вырос на 1% пункт, с 7,6% до 7,7% от численности экономически активного населения страны. Рост общего числа безработных в России отмечается впервые с февраля 2009 года. Количество зарегистрированных безработных в стране, по данным Министерства здравоохранения и социального развития, к 11 ноября составляло 2 миллиона 18 тысяч человек. Экономика Китая в четвертом квартале 2009 года вырастет к уровню аналогичного периода прошлого года не менее чем на 10%, считают в Центре развития Госсовета страны. В целом, по итогам 2009 года объем экономики Китая увеличится на 8,5%, полагают эксперты Центра. В третьем квартале рост ВВП Китая в годовом выражении составил 8,9%, а за 9 месяцев 2009 года – 7,7%. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 10 по 16 ноября не изменились. По сравнению с началом года они выросли на 10,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 69 копеек, или примерно 75 американских центов по текущему курсу. Снижение цен на бензин произошло в 13 региональных центрах страны, тогда как в 58, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, они остались без изменений. В 12 региональных центрах был отмечен рост цен на топливо. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России не растут уже 4-ю неделю подряд, после снижения на протяжении 3 недель. Стоимость золота на мировых товарных рынках поставила новый рекорд, поднявшись выше отметки в 1162 доллара за тройскую унцию. За минувший месяц драгоценный металл, который инвесторы рассматривают в качестве альтернативы дешевеющему доллару, подорожал на 10%. С начала года цены на золото выросли на треть. Официальный курс доллара на сегодня – 28 рублей 86 копеек, на 11 копеек выше, чем накануне. Евро стоит 43 рубля 4 копейки, на 24 копейки больше, чем в пятницу. На международных торгах за 1 евро дают доллар 50 центов.
Новости экономики представила Диана Асонова. Вы слушаете «Свободу в полдень». 24 ноября Большой театр представит премьеру оперы Альбана Берга «Вотсек». Режиссер и сценограф Дмитрий Черняков, дирижер Теодор Куренсис, рассказывает Марина Тимашева.
Большой театр делает все от него зависящее, чтобы «Вотсек» не шел при пустых залах. Сначала собрали журналистов и объясняли, почему опера необходима Большому театру. В любви к сочинению Берга объяснялись Теодор Куренсис и Дмитрий Черняков.
Потому что это произведение я люблю, оно мне кажется прекрасным, и потому что я хочу с ним иметь дело. Второе, мне кажется, очень здорово, что русские солисты, многие, пройдут через такую музыку, которую они не пели, через вот специальный вокальный стиль, который для них может быть новым. Вот эта техника, которая называется шпрехштимме, когда ты не поешь, а как бы говоришь на фиксированной тональности. Третья причина, конечно, мне кажется, это прекрасно, что сама постановка, она как бы носит характер некого освоения, некой территории, мимо которой Россия пролетела, как фанера над Парижем. Ну, как бы мимо прошло все. А четвертая причина, в этом произведении есть какая-то острота, и она должна дойти до зрителя. И героиня вечера будет против Толи Берга, мы только помогаем ей в данной ситуации состояться.
Одной пресс-конференции Большой театр не ограничился. Устроили презентацию с участием исполнителей главных ролей для зрителей, причем обеспечив свободный вход. Черняков близко к либретто пересказал содержание, а Курензис прочел лекцию по музыкальной литературе. Похоже было на соло для дирижера с пианистом. За фортепиано сидел Александр Праведников. Потом предъявили публике исполнительницу партии Мари, американку Марди Байерс. Еще Большой театр организовал блог в живом журнале, специально посвященный грядущей премьере, и оклеил весь город рекламными плакатами. Вопрос: зачем театр тратит на все это столько времени и сил? Затем, что Воцек очень сложен для восприятия. Литературная основа пьесы Георга Бюхнера. Она написана в 1837 году. В том же году 24-летний Бюхнер умер от нервной лихорадки. Вроде бы это пьеса о любви и измене, но, возможно, потому что автор был молод и болен, она звучит как стон, и кажется, что не ревность толкнула Воцека на преступление, а сам мир, грубый, скотский, восставший против маленького страдальца. Композитор Альбан Берг сохранил текст музыкально, усугубив ощущение кромешной безысходности. Когда слушаешь это произведение, не покидает ощущение, что какой-то изощренный умелец дергает вас прямо за нервы. Музыка как будто специально рассчитана на то, чтобы воздействовать на физиологию, провоцируя ответную истерическую реакцию. Некоторым нравится, некоторым нет. Но оперу много ставят, и работали с ней лучшие режиссеры мирового театра, а в России она шла только в 1927 году. «Если не мы, то кто?» – вопрошал директор Большого театра Анатолий Иксанов. Но на главные роли приглашены вокалисты из-за рубежа. В очередь с Марди Байерс партию Мари будет исполнять Елена Житкова, выпускница Петербургской консерватории, но поет она по преимуществу за рубежом, а Воцека – Георг Нигль и Маркус Айхе, артисты из Вены. Представляя спектакль, Большой театр приоткрыл завесу тайны, то есть занавес, и показал публике декорацию. На черном экране задники распахнулось окно, и мы увидели дом в разрезе с типовыми квартирами на каждом этаже. Они различаются только цветом и расположением комнат, там, где у одних спальня, у других гостиная, но мебель совершенно одинакова. Инкубатор. Образ прочитывается легко. А какое отношение оформление Дмитрия Чернякова имеет к Воцеку, действие которого происходит в интерьерах иной исторической реальности, можно будет понять, только посмотрев спектакль. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Радио «Свобода» продолжает цикл к 20-летию падения коммунистического режима и годовщине демократических революций в странах Восточной Европы. Переломный момент в истории Европы и мира был прямо связан с именем первого и последнего президента Советского Союза. О событиях тех лет Михаил Горбачев рассказывает в беседе с главным редактором интернет-сайта «Радио «Свобода» Людмилой Телень.
89-й год – это точка особая в развитии процесса после окончания Холодной войны. По сути дела, процессов, которые привели к окончанию Холодной войны и как бы открыли, возможно, в будущее.
Есть ощущение, что что-то вы сделали не так тогда, вот спустя 20 лет? Или нет? Или если бы пришлось...
Причем тут я? Весь мир менялся. Если вы мне все приписываете, тогда давайте...
Ну что-то он при Леониде Ильиче Брежневе не очень менялся, этот мир.
Нет, я не отказываюсь, что я руку приложил ко всему. Но в одном запоздали, в другом забежали.
Не слишком жесткие требования, скажем, к тем же Соединенным Штатам или к Западной Европе относительно своих обязательств.
Все, что надо было записать при объединении Германии, все было записано. И Германия, кстати, пунктуально все выполнила. ни ядерного оружия, ни химического оружия, ни войск Бундесвера и натовских на территории ГДР не было. Все проблемы границ и так далее, то, что было в рамках Хельсинского процесса сделано, все соблюдено. С Колем подписали тогда потрясающий большой договор, так и называли его. И до сих пор мы на нем живем. Это то, что открывало нам огромные возможности сотрудничества. Я ведь не хочу все вот сказать, потому что есть планы, которые не стоит оглашать. Начнут сейчас. А делалось так, чтобы Германия, которая вместе с нами оказалась жертвой войны, которую развязал германский фашизм, чтобы все-таки прислушалась к своим выдающимся детям, которые говорили: всегда надо быть с русскими. Поэтому демократически обновленная, пережившая такую драму Германия, пережившая такую трагедию, а не драму, Советский Союз, если они сотрудничают, то в Европе очень многое может развиваться именно тогда. Так и повлияли. Нет, это не могли. Первый генсек НАТО, лорд Исмейл, произнес очень убедительную речь, она у меня в памяти теперь всегда. Мы должны через НАТО решать задачу, чтобы обеспечить присутствие Америки в Европе, держать немцев на коротком поводке и не пустить Россию в Европу. И старались до сих пор все, что было, старались, чтобы это так было. Вот сейчас поломано уже. Или как минимум надломлено. Мы начинаем сотрудничать, мы начинаем.
Надломлено-то еще при вас, Михаил Сергеевич. Надломлено при вас, конечно.
Да. А вот что касается дальше. Говорят, ну что эти заявления не записали? А что, зачем их записывать? Надо просто показать, что вот эти люди, которые делали эти заявления, а другого они не могли. Тогда строилась архитектура всей безопасности, она выстраивалась и всей Европы. И вопрос, исходя из того, что мы тут договариваемся, оказывается, строить свободную Европу, единую безопасность, и тут же подозреваем, что телень будет в наш огород за помидорами, значит, ходить. Нет, это же глупость. Когда существует еще и Варшавский договор и так далее, что же записывать? Странно, если они идут на Варшавский договор, то это Третья мировая война. А вот то, что они заявляли, никто их за язык не тянул. Они это сделали. И Бейкер, и Коли, и многие другие. Вот сказать, вот с какими мы имеем дело политиками. Это очень важно, чтобы в истории так и осталось. Так нет же, давайте на Горбачева свалим. Он разъява. Что касается Германии, советское руководство, и я сделаю все как надо. И в интересах немцев, и в интересах России в первую очередь. И в интересах Европы, и в интересах всего мира.
В эфире «Радио Свобода» был президент Советского Союза Михаил Горбачев с собственной оценкой событий 89-го года. 20 лет назад крушением Берлинской стены было положено начало падению коммунистического режима в Европе. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Олег Львов. По окончании программы в 13:07 на «Радио Свобода» смотрим телевизор. Ведущая программа Анна Качкаева. Телевизионный код Путина и Медведева. Как властный тандем выглядит по телевизору после президентского послания съезда «Единой России». В студии авторы книг о президенте и премьере, журналисты Наталья Геворкян и Николай Сванидзе. Смотрим телевизор в 13:07. А я желаю всем удачного дня, побольше позитивных новостей и слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очередную годовщину оранжевой революции встречают с чувством глубокого.
Майор напрямую говорил, а ты не боишься, что тебя найдут справа?
Одни из самых важных выборов в Румынии. У граждан страны есть возможность...
В Турцию на 126 кораблях прибыли более 100 тысяч.
Политические убийства в нашей стране стали, к сожалению, системой...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».